Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Минул год со дня смерти Алексея Навального. Впрочем, почему просто смерти? Я думаю, что сейчас уже можно называть вещи своими именами. Открываются новые доказательства, в частности, «Инсайдер» недавно опубликовал документы в СИН, из которых следует, что были скрыты свидетельства о смерти Навального, и в том числе ключевые доказательства по тому, как эта смерть происходила. И все указывает на то, что, скорее всего, это было отравление. Так что минул год со дня убийства Алексея Навального. Что произошло с теми людьми, которых поднял Навальный? Что случилось с Россией Навального? С теми, кто ему поверил, с теми, кто за ним пошел? Какова судьба его морального и политического проекта? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Гибель Алексея Навального 16 февраля 2024 года ознаменовала собой конец эпохи легальной оппозиционной политики в России. После его смерти страна погрузилась в тоталитарную диктатуру, где само упоминание фамилии Навальный стало запрещено, а его сторонники подвергаются преследованиям и репрессиям. Власти стремятся стереть память о политике, уничтожая его наследие и подавляя любые проявления несогласия. Однако идеи и ценности, которые продвигал Алексей, продолжают жить в сердцах многих россиян. Его борьба с коррупцией, призывы к прозрачности власти и защите прав человека вдохновили целое поколение активистов и гражданских лидеров. Несмотря на жестокие репрессии, эти люди продолжают свою деятельность, адаптируясь к новым условиям и находя способы сопротивления авторитарному режиму. Через год после смерти Навального его политическое и моральное наследие проявляется в различных формах. Внутри страны возникают подпольные группы сопротивления, а за пределами, в эмиграции, его соратники и сторонники продолжают информировать мировое сообщество о происходящем, привлекая внимание к нарушениям прав человека и призывая к международному давлению на российские власти. Таким образом, несмотря на попытки режима уничтожить память о Навальном, его наследие продолжает оказывать влияние на российское общество. Его идеи служат источником вдохновения для тех, кто стремится к свободе, справедливости и демократии, поддерживая надежду на перемены в России.
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Максим Трудолюбов. Писатель, публицист, художник. Максим, добрый день.
Добрый день.
Ну вот хотелось поговорить с точки зрения... Вот знаешь, как есть реальная политика, есть популярная политика, а у Навального была ни та, ни другая. У Навального была моральная политика. И это какой-то совершенно невиданный зверь в российских широтах, потому что считается, что политика и мораль – вещи несовместимые. И вот я хотел бы понять, каким образом и когда Навальный пришел к такому вот моральному императиву. Ведь он же начинал как вполне прагматичный политик, да? Он менял множество партий, он был с Яблоком, он был с СПС, он был на русских маршах. И вот в какой-то момент начинается в его политической биографии такой очень сильный моральный стержень. Как это произошло?
Тут можно, наверное, догадываться. Я, поскольку общался с ним лично, я просто помню, что впервые услышал от него о религии, о какой-то даже религиозной практике очень давно. То есть мы встречались, когда он ездил в США в университет, в Йельский университет. А
это какой год? Нет,
это, наверное, был 2010-й, скорее всего.
А, еще до, то есть и до вот это, еще и, до Сахарова.
До, это точно до. Или 2011-й. И он в своей фирменной манере там по этому поводу шутил, но что-то говорил про пост, про черный хлеб. Но, в принципе, достаточно серьезно. Так что думать об этом он точно начал давно. Причем это был личный поиск, это был персональный поиск. Тогда ничего политического в этом я не видел. Кроме того, это вообще выглядело бы странно. Но все-таки это совсем не подходило ни этому поколению, ни этому типу политики. Все-таки они были модные молодежные политики. Все они, ну, как бы отличались от остальных тем, что они на ранних стадиях вошли в социальные медиа, там того времени все, что было доступно тогда, прежде всего ЖЖ, там Навальный стал чемпионом в живом журнале. как только стали доступны другие социальные медиа, он их стал использовать все всегда вполне успешно. То есть, как бы вот это было направление.
То есть, можно сказать, что он был просто, так сказать, в индивидуальном качестве верующий и практикующий христианин.
Он с этим как бы экспериментировал, он пытался это понять. Это было в каком-то смысле, мы это обсуждали, поскольку у меня был похожий опыт, но просто раньше в жизни, когда ты просто ищешь корни. И это было такое очень, какое-то уязвимое стремление понять, откуда ты происходишь, совершенно личное, совершенно свое, никак не связанное с, в его случае, с политическими технологиями. Видимо, он потом стал как-то это связывать. И что показалось мне в итоге интересным, что ли, и крайне необычным, это то, что присутствие религии в политической жизни в России, это совсем как бы неудивительно.
Надо сказать, что это из какой-то другой оперы, потому что религиозность Навального и религиозность, скажем, я не знаю, там, Сергея Миронова условного или даже Зюганова, который стоит со свечкой за службой, это совершенно разные вещи. Навальный никак же не связывался с институциональной церковью.
Да, и здесь есть две вещи, наверное, важных, что к соединению религии и каких-то гражданственных принципов можно подойти, политизируя религию, то есть пристегивая обряды, образность, связанную, допустим, с церковью и с остальными традиционными религиями России, которые почему-то так называются. То есть, как бы, по сути, использовать легитимность уже существующего института, в данном случае Русской Православной Церкви, в своих некоторых политических целях. Да? То есть, получить еще немного дополнительной легитимности, причем в основном в глазах начальства, потому что это модно. Да? Или как бы необходимо, или как бы хорошо, чтобы это было. Да? Потому что, в конце концов, Путин сам так делает. Это один способ. А другой способ – это, наоборот, включить какие-то принципы по-настоящему, какие-то религиозные или вероучительные принципы в свою политическую работу. То есть, наоборот, не политизировать религию, а, допустим, спиритуализировать свою политическую практику. И Навальный пытался сделать именно это. Возможно, он это так не называл. То есть, я такого, естественно, у него не слышал. Но он другими словами говорил примерно об этом. То есть под конец он, собственно, говорил, что вообще как еще быть оппозиционному политику, оказавшемуся в положении уже диссидента, а не политика, что еще делать, как не опираться на какие-то духовные принципы. И так уж получилось, что для него это, в общем-то, та же церковь, это та же, точнее, мы будем говорить, то же вероучение. Но что и как бы официальная Русская Православная Церковь, но говорящая на другом языке. То есть, если ведь он, когда говорил о вопросах веры, он говорил, конечно же, не на языке Московской патриархии, он говорил на своем.
Он говорил, я бы сказал, даже на таком евангельском языке, потому что он лаконизм его посланий из тюрьмы, и затем уже, когда читаешь книгу «Патриот», меня, честно говоря, просто оторопь берет, насколько, так сказать, он вышел к какому-то языку, может быть, первых христиан, какими-то простыми доступными словами, он начинает говорить простые совершенно евангельские истины. Это удивительная трансформация. Я даже не могу вспомнить современных политиков, которые прошли бы такой путь. Здесь просто какие-то, я не знаю, Мартин Лютер Кинг, может быть, Махатма Ганди.
Это именно удивительно, если подумать. Собственно, для российского политика это удивительно. Казалось бы, мы все время, как бы считается, по крайней мере, есть такое клише, да, про духовность какую-то, которая вроде бы как свойственна русской культуре и российской жизни в целом. Но вот в том, что касается политики, если в принципе какие-то религиозные, вероучительные присутствовали, то в огромном большинстве случаев это всегда такое декоративное, орнаментальное присутствие. Здесь же это попытка сделать это содержательно, по-настоящему. И такого опыта в российской политической жизни, вообще любой, на самом деле, исторически, не только сейчас, крайне мало.
Протопопа Вакум только вот вспоминается.
Такие вещи...
Даже не знаю, с кем.
Я, например, вспомнил священника Георгия Гапона, который был ведь политической фигурой. Он создавал вполне себе настоящий профсоюз фабричных рабочих в Петербурге, будучи священником. Он еще тогда был священником. И, естественно, этот образ сильно скомпрометирован
Ну да, как раз недавно была годовщина 9 января.
Да, но эту группу, эту организацию он создавал вполне по-настоящему. Это была настоящая организация. Он действительно сотрудничал с полицейским департаментом, но он как бы не был агентом. По условиям тех времен он, по сути, открытую организацию такого типа, рабочую, просто иначе не мог бы создать.
Максим, мне кажется, что православие вообще очень плохо сочетается с социальной реформой, с такой политической оппозиционной повесткой. Она какая-то такая всегда очень окологосударственная религия.
Ну, да, именно. И поэтому в российском контексте это выглядит так удивительно. Вот я говорю, вот этот трагический опыт с Гапоном. Были другие попытки. Допустим, отец Сергей Булгаков тоже пытался создавать партию, о чем вообще практически никто не знает, поскольку она, так сказать, не взлетела. Тоже в дореволюционной эпохе. Были попытки русских протестантов, баптистов создавать политические движения. Ну, естественно, после 20-х годов все это было уничтожено. Были попытки в диссидентских христианско-демократических движений. Были попытки создавать настоящие партии уже, когда можно было в конце 80-х, начале 90-х годов. Но ничего из этого не взлетело, ничего не привлекло достаточно внимания. Хотя люди, которые это делали, были достойные люди, уважаемые. Но я иначе как бы пытаюсь это себе объяснить, наверное, тем, что люди, пытавшиеся войти в политику, просто хотели взять готовое, то есть взять и нацепить себе на пиджак какую-то вот принадлежность к, допустим, к РПЦ или к одной из исламских деноминаций, и к чему-то, что в этом регионе, в этой части страны давало бы дополнительную аудиторию. То есть подходили сугубо прагматически, технологически к этому. А те, кто пытался действительно действовать снизу, как вот те же самые организаторы христианско-демократических партий, их было несколько таких проектов в 90-е годы, они просто не были интересны людям. Было не очень понятно, каким образом православный может быть при этом оппозиционером. Вот это сочетание оказалось парадоксальным и странным, и люди были, видимо, к этому не готовы. Ну, или организаторы были недостаточно хорошими организаторами. Ну, в общем, вот таких людей, как там вот отец Глеб Якунин, мы вряд ли уже помним, но вот были такие фигуры, были такие люди.
Ну да, чтобы была активная политическая позиция, потому что, конечно, были люди, да, протестующие, как бы не согласные с режимом, как тот же Мень, да, но не было вот этого вот оппозиционного политического компонента.
Да, и главное, вот как мне кажется, вот на мой взгляд, тут даже дело не столько в самой оппозиционности, теоретически партия может прийти к власти. А дело в том, что это именно что не политизация религии, а наоборот. То есть это как бы не вот так, а вот так. То есть снизу попытка включить христианские принципы, в данном случае мы говорим о христианстве, включить христианские принципы в свою политическую практику.
Вот это очень хорошо ты сформулировал, что действительно не использовать религию для политики, а как бы свою собственную политику объяснить религиозными терминами. Вот здесь и вопрос, который меня больше всего волнует, я думаю, на который мы никогда окончательно не получим ответа, это возвращение Навального. Было ли это неким, может быть, христианским жестом, такой жертвой, не побоюсь этого слова, уподобление Христу, потому что невозможно, он понимал, что он будет брошен в тюрьму, он понимал, что он идет на жертву. Вот можно ли этот шаг как-то интерпретировать с христианской точки зрения?
Я думаю, что за задним числом становится, наверное, больше оснований так об этом думать. Я бы здесь высказывался осторожно. То есть по-настоящему верующий человек будет избегать таких аналогий, поскольку это слишком прямолинейно, слишком прямое уподобление основателю христианства, то есть Иисусу Христу, не слишком приемлемо для по-настоящему.
Мы, те, кто интерпретируем, можем сказать самому человеку, но сейчас как бы мы глядим на это, и мы понимаем, что фактически это была добровольная жертва.
Да, когда это происходило, я, например, так об этом не думал, честно. И многие из его коллег и последователей не думали. Да и вообще до Мне кажется, до самого последнего времени многие так или иначе отмахивались от этих его увлечений, как от чудачества. Все-таки, ну, это вот что-то такое личное, свое. Ну, нравится человеку. Кому-то нравятся видеоигры, а кому-то нравится запоминать молитвы. Вот он потом рассказывает уже, когда в заключении он учил наизусть Нагорную проповедь. Один из центральных текстов христианства. То есть он понимал важность именно этих слов для христианского учения. Так что я был бы с этим осторожен, но со временем действительно, когда вот проходит уже сейчас год, вот такие большие вещи начинают выступать на передний план, а сиюминутный политический контекст начинает уходить на задний план, поэтому как бы уже легче описывать это действительно из более высоких мотивов. Тогда, я думаю, там, наверное, мотив был религиозный, но все-таки важнейшими были соображения политической логики. Все-таки это происходило до начала вторжения. Еще политическая реальность не была такой, какой она стала.
Выходил еще фильм о дворце Путина в эти же дни. То есть, да. Это, видимо, только он думал, что это попадет в какой-то общий такой водоворот.
Да, то есть еще не было вот совсем очевидно. Ну, то есть, судя по его поступкам, поступкам его соратников, не было совсем очевидно, что все будет закручено, все будет сметено. Поэтому, ну, они как бы продолжали с тем же задором, с той же энергией свою политическую кампанию. И в условиях этой кампании основатель движения, лидер, не мог бы остаться, ясно, в смысле, за границей, за пределами России, потому что он терял легитимность. Они рассуждали так, и он рассуждал так. Религиозный компонент, видимо, был, вряд ли он всерьез...
Ну, понятно, не был доминирующим.
В общем, да. То есть, вот как бы еще раз, то есть по прошествии времени действительно начинаешь больше думать об этой религиозной составляющей, но тогда он все-таки всегда оставался, помимо всего...
Политиком, да. Прежде всего.
Политиком.
Ну, в любом случае, да, Максим, в любом случае, да, уже завершая наш разговор, я должен сказать, что это была моральная политика, совершенно невиданная для России и вообще даже по мировым масштабам. Даже если сейчас не говорить о христианстве, сам его призыв «не врать и не воровать», его вот это вот призыв «не бойтесь», да, подобный тому, с которым Иоанн Павел II вышел к полякам после своего избрания папой. Это был совершенно уникальный пример, и мне кажется, он войдет в историю России и, возможно, в будущем даст какие-то плоды.
Максим, да, это большой незавершенный проект.
Да, хотелось бы в это верить. Спасибо, Максим, за этот разговор. С нами на связи был Максим Трудолюбов, журналист, публицист, художник. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к годовщине смерти, или скорее убийства, Алексея Навального. Что осталось этого проекта? И главное, кто были те люди, которые поднялись и пошли за Навальным? Что с ними стало сегодня? Бывший координатор московского штаба Навального Олег Степанов рассуждает о том, кто были те москвичи, которые выходили на митинги Навального.
Я думаю, если мы говорим о наследии Алексея Навального, нам нужно смотреть с точки зрения большой перспективы, видеть big picture. Нам нужно понимать, что сейчас самый тяжелый момент для российского общества, как мне кажется, в те моменты, когда, очевидно, Путин не находится в слабой позиции. У него есть и военные успехи, у него пока еще есть некая экономическая стабильность. Хотя проблемы и нарастают, но он чувствует себя вполне уверенно. В этот момент... И героизм поступка Алексея, и какие-то вещи, которые делают политики, оставшиеся на свободе и живыми, могут не впечатлять или могут даже не оправдывать надежд. Казалось бы, что вы сделали для того, чтобы предотвратить это? Вы что-то сделали, но этого оказалось недостаточно. С одной стороны, это действительно так. Но с другой, всегда были те, кто выступал против. Даже не сумев предотвратить войну, предотвратить эту ужасную диктатуру, наше общество, и в лице представителей этого общества, и в целом, да, мы знаем про десятки тысяч человек, которые выходили на улицы и протестовали. Мы видим, что этот голос был, да, это инерция еще советского времени во многом, это инерция, связанная с олигархическими 90-ми, это инерция вот этой жесткой власти из центра, она сумела подавить эти голоса. Но это не означает, что люди пропали. Это не означает, что запрос на мир и свободу куда-то пропал. Просто сейчас ему сложнее проявить. Я думаю, что возвращение Алексея — это героический поступок, и каких бы ценностей ни придерживался человек, это нельзя проигнорировать. Алексей вписал себя в историю, вернувшись и погибнув за те идеалы, которые он разделял и которые были частью его жизни. И, конечно, ну, нет людей, которые бы это могли проигнорировать, нет людей, которые могли бы это не оценить. Да, есть даже со стороны власти люди, которые не могут сказать что-то плохого про это, хотя большинство, оценив, ну, с той стороны, высказывается негативно, но тем не менее. А среди оппозиции, разумеется, это объединяющая фигура, фигура, чей поступок,
чей вклад в борьбу за свободу России, за мир, нельзя недооценивать.
Это был Олег Степанов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. А к нам по скайпу присоединяется Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот, мне кажется, очень интересная тема, кого представлял Навальный, да, вы нас даже не представляете. Кого в самом деле поднял Навальный? Ведь речь идет действительно о миллионах людей по всей России. В какой степени это была Москва и вот этот вот московский городской класс, который вышел тогда на чистые пруды, затем на Сахарова, на Болотную? А в какой степени это были регионы?
У Навального в Москве было три потенциальных типа аудитории, или три типа аудитории. Были его последователи, которые были готовы по его призыву собираться на митинги и принимать какие-то активные действия. Это до 10 тысяч человек. В том числе это показали митинг, назначенный им после выборов мэра Москвы, когда он обвинил Собянина в манипуляциях. И там пришло, по отчетам «Новой газеты», больше 9 тысяч человек, но не больше 10 даже. Вторая аудитория – это московская демократическая общественность, которая в важных действительно для нее случаях, вроде митингов на Болотной или похорон Немцова, могла собраться числом от 70 до 100 тысяч человек. И в-третьих, это потенциальные избиратели, которые, ну, в случае Навального на выборах мэра Москвы проголосовали
27% почти, да.
Да, население, и были готовы поддерживать, например, кандидатов, указанных Навальным, для умного голосования. В принципе, объем оппозиционной аудитории Москвы, всех партий, на выборах в Мосгордуму был порядка, ну, где-то 44-46% населения. Максимум.
Ну, это Москва. А вот мне очень интересно поддержка Навального в регионах. Ведь действительно, ни один другой политик не создал такую сеть региональных штабов. И мы вспоминаем, как выходили во время ареста, и когда, собственно, и смерть Навального. Мемориалы были вообще в полутора сотнях городов памяти Навального. То есть это, так сказать, организация и человек, который пустил корни буквально по всей России.
Да, но вот подсчеты, которые я проводил, когда были митинги протеста против ареста Навального, показали, что действительно порядка 150 городов в России разной величины показали себя в плане проведения каких-либо форматов протестных мероприятий, но общее число людей, которые участвовали в протестах, было всего 200 тысяч человек.
Ну, в любом случае, вы знаете, все-таки мне кажется, что протест в каком-то далеком сибирском, там, забайкальском городе, он дорогого стоит. Он стоит гораздо большего, чем выход, я не знаю, студента на протест в Москве.
Ну, это вопрос моральной оценки, а не вопрос реальной политики.
Вот интересно, что каким образом ему удалось достучаться до вот этой, пускай небольшой, но консолидированной аудитории в таких далеких городах?
Я думаю, что аудитория была относительно большая. То есть я думаю, что вот эти вот миллионы просмотров в Ютубе, да, так сказать, разных, суммарно разных роликов. То есть самые популярные из них, по-моему, достигали от 2 до 4 миллионов.
Секунду, но эти ролики там про дворец Путина, там десятки миллионов, там, по-моему, 130 миллионов, 150 миллионов просмотров.
Нет, я имел в виду, как бы, ну да, это самое сенсационное, как бы, мы не знаем, как бы, какой это эффект оказывало. Я имел в виду средний просмотры, как бы, вот разоблачительных роликов,
которые, ну, понятно.
Угу. По подсчетам было с под брендом ФБК и команда Навального, суммарно их-то типа 120 с лишним, так сказать, было. И ну, можно говорить об устойчивой аудитории, которая устойчиво интересовала вообще, как бы, что, чем занимается ФБК. Это где-то по России было, я думаю, порядка 4-5 миллионов человек. Это относительно, ну, немало для оппозиционной политической деятельности, это просто много. Но с точки зрения электоральной, это одна аудитория. Вторая вещь электоральная, когда в крупных городах ФБК, там, Навальный с помощью умного голосования и доброй машины, что там, правда, и штабов Навального, которые были открыты в 81 городе во время президентской кампании, могли как бы как-то влиять на локальную избирательную кампанию. То есть это получалось в основном на уровне областных центров в Сибири, Урале, Поволжье. При этом, вот, например, на Северном Кавказе влияние было ровно ноль, даже штабов не было. Я имею в виду среди национальных республик Северного Кавказа. То есть это, если говорить об аудитории, то я бы ее определил как молодые специалисты с высшим образованием в возрастной группе, ну вот, начиная от студентов, получающих высшее образование, возрастная группа от 20 до примерно 40 лет.
Ну, они не представляли доминирующую электоральную силу, это скорее была такая сила на вырост. Если бы допустить гипотетический сценарий, да, скажем, свободных выборов без административного давления, без использования государством сильного медийного ресурса, Навальный все равно не набрал бы значимых процентов на общенациональных выборах.
Я бы сказал, что это была премиум-аудитория. Это аудитория, условно говоря, деловой прессы в свободном российском обществе 90-х, там, начало 2000-х годов. Угу. Вот. И как бы это лидеры общественного мнения частично, да, так сказать. Вот. То есть это хорошая, качественная аудитория.
Люди самостоятельные, люди, так скажем, вот у меня такая есть гипотеза, вот я хотел спросить, что есть социология Симона Кордонского, которая делит общество на народ, так называя, он называет его, это порядка 80 миллионов человек, живущих в бюджетной сфере, и независимое население, который он тогда еще лет 10 назад оценивал в 15-17 миллионов человек. И вот у меня такое ощущение, что Навальный напрямую апеллировал к вот в этой вот группе, которая живет своим трудом, своим умом и напрямую независимо от государственного распределения.
Нет, это абсолютно не так. Во-первых, у него есть прямая апелляция к тем группам именно народа, которому он предлагает сравнить там свои доходы с доходами или со стоимостью отдельных предметов из дворцов, да, российской верхушки. Вот этот материал большой про расследование Золотова, да, так сказать, там прямая апелляция к военнослужащим, например, идет. И вообще, так сказать, Навальный там в «Патриоте» достаточно четко пишет, что он свой, например, для среды военных и правоохранительных.
Да, кстати, да, что он всегда с ними находит общий язык.
Поэтому неудивительно, например, что в протестах там заметные как бы люди, ну, например, учителя, преподаватели вузовские, да, так сказать, то есть, которые на местном уровне что-то делали. Вот. И я бы сказал, значительная часть самозанятых в России – это люди противоположного типа того, что нам бы хотелось видеть, то есть людей с высшим образованием и демократическим мышлением, а это, условно говоря, бандиты или милиционеры в настоящем или в прошлом, да, так сказать, так называемые спортсмены. Вот. Или представители, например, северокавказских диаспор в России, да, так сказать. Все эти категории, ну, как можно себе представить, не слишком поддерживали Навального. Ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что люди, которые выходят на протест, это одно, а люди, готовые голосовать, это другое, что, собственно, московские кейсы демонстрируют. Потому что в Москве, где больше, чем четверть населения, так сказать, проголосовало за него на выборах мэра, соответственно, как бы есть некоторое количество самозанятой там, демократической интеллигенции. И самозанятых или демократической интеллигенции, вот потолок там, соответственно, в публичных протестах там 120 тысяч, условно говоря, а проголосовал, соответственно, несколько миллионов. То есть достучаться электорально он мог до гораздо более широкой аудитории.
Ну вот, вот это да, у него был какой-то секрет такого публичного политика, но, к сожалению, в стране, в которой публичная политика запрещена. Николай, у вас в то время, которое у нас осталось, хотелось еще о каком аспекте поговорить, поскольку вы еще и специалист по русскому, российскому правому движению. Насколько глубоко была интеграция Навального в российское правое движение, в русские марши? Или это было просто одним из этапов его становления как политика? Вот он был в Яблоке, вот он был с русскими маршами. А вот он уже после 2011 года, он свою собственную аудиторию формирует, о которой вы сейчас рассказали.
Вот именно в том, что он мог обратиться к широкой аудитории, в принципе, электорально даже выиграть при определенных условиях, и является некоторой проблемой. Поскольку я пытаюсь разобраться в том, какие же идеи он предполагал реализовать, став президентом, если бы ему удалось это сделать. Вот. И здесь я пытаюсь анализировать разные варианты его программ, в том числе довольно очевидно, что он имел более чем прямую связь с российским правым и даже праворадикальным движением. И это, хотелось бы думать, что это был его тактический маневр, когда он поверил во второй половине нулевых годов, что русские националисты являются значимой электоральной и политической силой, и просто к ним примкнул ситуативно. Но книга «Патриот» показывает, что это не так. То есть он в ней совершенно четко пытается отмазать, что называется, или придать респектабельности нацистским русским маршам, говоря о том, что такие люди с специфическими взглядами, ничего особенного в этом не было. Нет, это не так. У него действительно была повестка в значительной степени этнонационалистическая, то есть но направлена не против традиционных врагов русских националистов евреев, а против северокавказцев. Именно поэтому, у него, собственно, нулевая популярность в национальных республиках Северного Кавказа.
Но это за ним тянулось, собственно, и «Хватит кормить Кавказ», и «Крым не бутерброд». Вот эти две вещи, на нем были две стигмы, я думаю, до самой его смерти.
Да, но он попытался, начиная где-то с 17-18 года, как раз сильно переложить руль в этом отношении, начав разговоры про федерализацию. То есть как только ему потребовалась более широкая общенациональная аудитория, он начал очень активно продавливать тему федерализации, разделения ответственности, налогов, бюджета, власти между центром и регионами. И в этом плане эта риторика была сильно востребована, в том числе в автономных национальных республиках на территории России, особенно на территории Поволжья, и поддержана. И сейчас и в Сибири, там бурятские активисты и все прочее. Вот. Поэтому он как-то пытался выйти формально за рамки облика, я русский националист, мы ненавидим всех нерусских. Нет, он говорил, что да, больше автономии и все прочее, но при этом он очень старательно обходил северокавказскую тему. Mm-hmm. Я посмотрел, в его команде, например, которая довольно большая, кажется, так и не появилось никого из представителей северокавказских народов, например. Хотя есть какие-то бурятские активисты или из Татарстана вроде бы есть. Вот. И это его специфика мышления и отношения.
Поэтому именно Кавказ. Завершающий вопрос. Его можно назвать русским имперцем?
Скажем так, в его политической карьере с середины 2000-х до примерно 2013 года, да. А потом скорее нет, и чем дальше, тем меньше. Последняя политическая декларация, подписанная им в 2023 году, называется «15 шагов для русского человека». Там он однозначно уже осуждает войну с Украиной, там говорит об ответственности, зависимости и все прочее. Поэтому я бы сказал так, в этом плане он был достаточно гибкий. А что бы он решил делать, если бы он вдруг стал президентом, Для меня большой открытый вопрос, на который нет однозначного ответа.
Но этого мы уже не узнаем. Мы только можем говорить о том, каким силам он апеллировал в России и что с этими
здесь
силами.
Здесь важна позиция ФБК в целом, да, как его наследников. ФБК сейчас есть много вопросов, но точно можно сказать, что они не проявляют никакого имперского, так сказать, тона. И в этом плане они, Юлия Навальная, да, сохраняет как бы тренд на именно поддержку федерализации.
Понятно. Но это важный знак. Хорошо, Николай, спасибо. Спасибо за этот рассказ. Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета, был с нами на связи. А мы продолжим наш эфир буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к годовщине смерти или, скорее, убийства Алексея Навального. Что остается сегодня от его политического и морального наследия? Где те люди, которые поддерживали его все эти годы, почти 15 лет, это широкое общенациональное российское движение? Рассуждает об этом Дмитрий Дубровский, социолог и политолог.
Та повестка, которая существовала, во всяком случае, до февраля 2022 года, борьба с коррупцией, с нарушениями закона публичными, да, с очевидной манерой российской элиты, так сказать, да, плевать, так сказать, на все те законы, которые она устанавливает для всех остальных, это сильно раздражало, в общем, очень широкий круг людей, от левых до консерваторов, прямо скажем. И поэтому Навальный был так популярен и любим людьми, которые, в общем, между собой не обязательно ладили. В политическом смысле это довольно стало заметно после его смерти. Потому что оставить такое наследство не с изменившейся повесткой и с обострившейся в этом смысле этой борьбой разных групп оказалось невозможным, по всей видимости. Поэтому люди, которые за него голосовали, люди, которые его любили, при всем при том, что он умел найти ту общую повестку, которая была для общих людей в остальном очень-очень разных, политически, социально, если хотите, классово. Существующая структура, в принципе, исключает, боюсь, что и оппозиционных партий тоже, довольно плохо и мало, и откровенно провально работает с молодежью. Ну, потому что то, что называется в официальных структурах работать с молодежью, это не работать с молодежью, это, так сказать, их выстраивание в ряды и окучивание по примеру, так сказать, комсомола, это не то. Понятное дело, что это дает им некоторое количество молодых карьеристов, но не дает людей, которые готовы будут действительно идти на баррикады. А Навальный давал голос, он давал им возможность, и его открытость к идеям, и, насколько я понимаю, и довольно молодой состав региональных особенно координаторов, как раз показывает, что он давал голос молодым и давал им возможность, ну, то, что называется agency. То есть это было удивительное, очень рисковое, правда сказать, и довольно радикальное, но форма проявления политической активности тех, кто в другом случае никакой бы этой политической активности не смог каким-то образом реализовать.
Это был Дмитрий Дубровский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Андрей Макарычев, профессор региональных политических исследований в Тартусском университете в Эстонии. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Сергей.
Ну вот хотелось бы сейчас поговорить о наследии Навального с точки зрения войны с Украиной. Потому что это одна из больных тем, такая она немножко, может быть, не юбилейная, отношение украинцев к Навальному. Оно, мне кажется, очень сильно окрашено его вот это вот «Крым не бутерброд», и особенно в условиях поляризации, которая наступила после февраля 2022 года, после начала крупномасштабной войны, фигура Навального, она достаточно противоречива для украинцев.
Безусловно, я бы начал разговор на эту тему с того обстоятельства, что ведь сам феномен Навального изначально был феноменом внутренней политики России. Все, что касалось политики внешней, политики в сфере безопасности для Навального, было скорее вторичным. И отсюда его замечания о бутерброде, отсюда его достаточно противоречивые комментарии по поводу Грузии и так далее. Я это отношу к тому, что эти темы не были для него приоритетными. Но вопросы, которые касаются окружения России, вообще роли России в мире, они стали приоритетными. Сам феномен Навального, он стал предметом международных отношений в широком смысле слова, потому что именно после его ареста были введены санкции страны Европейского Союза, это его лечение в Германии и так далее. То есть Навальный приобрел масштаб фигуры, далеко выходящей за пределы российских границ. И в этом я вижу некое противоречие, потому что мне кажется, что он достаточно неуютно себя чувствовал вот в этой как бы международной среде, где он, конечно, был гораздо меньшим, так сказать, знатоком и профессионалом. Но в то же самое время я думаю, что не нужно все сводить к этому, к каким-то оговоркам. Потому что ведь тезис о Крыме, я не хочу его повторять в очередной раз, он фактически был воспроизведен и повторен последователями Навального, в том числе и Леонидом Волковым, который подтвердил...
Подожди, но Навальный же осудил войну. Уже находясь в тюрьме, он высказался против войны с Украиной?
Он высказался против войны с Украиной. Это было его одно из последних, я так понимаю, его текстов. И в этом смысле, конечно же, нужно увидеть вот эту эволюцию, которая произошла с ним в связи с войной. И это, безусловно, так.
Сейчас просто для уточню, ты не слышал, мы как раз об этом только что говорили с Николаем Митрохиным, какой он путь прошел от русских маршей до своих последних заявлений.
Безусловно. И в этом смысле Навального, феномен Навального очень сложно как-то категоризировать с точки зрения там, политологии, потому что он постоянно как бы зависает между либеральным национализмом и либеральным империализмом, между популизмом, например, и таким политическим реализмом, который тоже ему был присущ. То есть его очень сложно как бы более-менее однозначно определить и идентифицировать. Но я хочу сказать о том, что вот это очень неоднозначное, я бы сказал, противоречивое отношение к аннексии Крыма, оно, так сказать, пережило самого Навального. И его последователи, они фактически подтверждают этот тезис о том, достаточно странный, с моей точки зрения, тезис о том, что да, аннексия была преступным актом, но мы не можем в обозримом будущем никак исправить это, потому что это уже сделано. И возвращаясь к изначальному вопросу, конечно, в Украине это не может вызвать каких-то симпатий, потому что там, я думаю, что большая часть комментаторов не понимает, а почему, если вы нацелены на приход к власти в России, почему вы не можете, имея всю полноту власти, вернуть ситуацию в положение статус-кво анте. И это, безусловно, один из самых больших камней преткновения. Кроме того, там есть еще достаточно большое количество моментов, по которым наблюдается скорее расхождение, чем какая-то конвергенция.
С Украиной или вообще с такой с постколониальной тематикой?
Ну, а я думаю, что между ними очень сложно провести какую-то четкую грань, потому что украинский дискурс, он очень глубоко укоренен в даже не столько в постколониальной, сколько в тематике деколонизации. И поэтому любые как бы попытки либо, что называется, заиграть эту тему, либо маргинализировать ее, либо обойти, они вызывают соответствующую реакцию. Вспомните то же самое заявление Юлии Навальной о том, что деколонизация – это не тот язык, на котором ФБК и последователи Навального будут говорить в будущем, что этот термин сам по себе неприемлем. Конечно, это вызывает в Украине очень большое чувство раздражения, которое сложно скрыть, и это имеет определенные политические последствия. Допустим, та же самая фигура Юлии Навальной не вызывает никакого позитивного, эмоционально позитивного отклика в украинской среде политических комментаторов, но я думаю, что политических деятелей тоже. Вообще, когда война переформатировала многие дискурсы, в том числе и дискурс оппозиции, мне кажется, несколько тем вышло на передний план. И на самом деле я не очень уверен, что последователи Навального, те, кто продолжает его дело, что они были готовы вот к такому очень резкому переформатированию.
Ну да, например, тема коррупции, да?
Да.
Актуальна ли сейчас борьба с коррупцией в России?
Совершенно верно. Даже не столько насколько она актуальна, а в какой степени коррупция является первопричиной всех тех, скажем так, бед, которые России приносит не только себе, но и своим соседям. Можно ли считать коррупцию коренной причиной тех и политических, и проблем с безопасностью, и военных проблем и так далее? Или все-таки мы должны смотреть на имперскость, на имперское наследие России, и оно более актуально, и оно более приоритетно, и оно в большей степени нам объясняет то, что произошло с Россией. И это на самом деле это дебат. Я, например, очень хорошо понимаю аргументы тех, кто все-таки скорее, в том числе в Украине, которые склоняются к тому, что гораздо более актуальным и гораздо более приоритетным является вопрос о том, что нам делать с имперской конструкцией России.
Ну, с Россией вообще. Здесь, мне кажется, вообще онтологическая проблема, фундаментальная с началом этой войны, в том, что распадается весь оппозиционный дискурс, который стал, так сказать, условно говоря, нужна ли вам вообще, пускай с освобожденной без Путина, но большая, сильная Россия. Прекрасная Россия будущего. Потому что сейчас, с началом войны, все больше силы агентов появляется, которые говорят, что вообще никакая Россия не нужна, что сейчас вся проблема в том, что Россия большая и сильная.
Ну, понятно, что это скорее люди, которые выдают желаемое за действительное, потому что Россия все равно в той или иной форме она останется. Здесь вопрос в том, если мы серьезно относимся к последователям Навального как претендентам на политическую власть, не просто как к оппозиции в изгнании, а как людям, которые выстраивают какие-то стратегии, какие-то планы на будущее, то, конечно, мы вправе задавать эти вопросы. Потому что вот уход от этой имперской проблематики, ну, скорее имплицитно, чем эксплицитно, он на самом деле выдает очень многое. Не просто нежелание публично эту тему обсуждать, но и еще ряд других вопросов, которые как бы выстраиваются за этим. Да, например, все-таки вопрос о том, чья же это война. Это война Путина или это война России? Да, это тоже вопрос принципиальный, потому что если мы все сведем к центральности одной фигуры в этой войне, то это будет фактически означать то, что уход Путина физически либо институциональный будет означать просто перелистывание страницы. И мы опять будем начинать историю с нуля. Очень легко будет сказать, что ну теперь мы все, мы избавились от зла, зло ушло. Что, естественно, с точки зрения украинского понимания ситуации было бы совершенно неприемлемо. Я думаю, что немного людей в Украине готовы будут принять такой как бы легкий выход из этой ситуации. Кроме того, мне кажется, что есть еще одна как бы тема о том, которая в дискуссии оппозиции тоже звучит, в том числе и среди последователей Навального, это отношение к России, к населению России, как к жертве. Вот эта вот виктимизация, которая тоже является своего рода следствием, отзвуком вот этих дебатов о постколонизации, деколонизации, она выглядит более чем проблемно со стороны. То есть можно понять какую-то внутреннюю логику людей, которые этот аргумент достаточно активно продвигают, но со стороны он, мягко говоря, не продается. И он смотрится очень часто как продолжение той же самой имперской политики, только в другом варианте, в другой как бы оболочке. Потому что если мы признаем, что Россия – это жертва, страна, которая оккупирована путинским режимом, то это будет автоматически означать, что с повестки дня будут сняты вопросы как о вине, так и об ответственности. А попытки поставить знак равенства между виктимностью России и тем, что произошло с Украиной,
они морально даже, так сказать, опрокидывают всю нынешнюю реальность. Но здесь, да, здесь, мне кажется, вообще, в принципе, проблема фундаментальная в том, как мыслить сейчас российскую политику. Да, потому что постоянно идут отсылки, как может российский политик не ходить под российским флагом, как может российский политик, так сказать, не апеллировать к российскому народу и к своим будущим избирателям. Но вот мне кажется, что Германия показала пример того, как можно быть немецким политиком, будучи антифашистом, антинацистом, да, признавая тот же Вилли Брандт. Да, признавая коллективную ответственность немецкого народа. То есть этот человек, он не играл вот с этим дискурсом, что я как немецкий политик не могу отрицать то и другое.
в очень существенном различии. Все-таки мы говорим о ситуации военного поражения Германии в войне. Я думаю, что сравнивать можно, ну, как бы сравнимые вещи. Естественно, обращение к своему электорату, а Волков в своем интервью недавнем совершенно точно заявил, что наш электорат – это граждане, которые живут в России. С точки зрения как бы политической технологии вполне понятно, да? Но здесь проблема в том, что такого рода политика, даже если ее можно назвать политикой, она скорее идет за какими-то клише, какими-то штампами, которые устоялись и которые на самом деле очень долго культивировались, в том числе и с помощью информационных манипуляций. Но такая политика не берет на себя функцию лидерства, в том числе и морального лидерства. А если делает это, то очень эпизодически. Я в этом вижу на самом деле очень большую проблему, потому что рассказ о том, какая Россия, прекрасная Россия будущего нас ожидает и нам предстоит, они, конечно, очень хорошо работают на определенные сегменты западной аудитории, которым нужна хотя бы немножко как бы вот надежды, да, для того, чтобы ну, видеть какую-то перспективу в отношении того, что будет с Россией, либо на месте России. Но я не думаю, чтобы с моральной, с политической точки зрения такую позицию можно было бы назвать лидерской, к сожалению.
Ну да, это надежда, запрос на надежду очень сильный. Я с этим даже иногда сталкиваюсь, выступая перед западными аудиториями. И такой наивный часто бывает вопрос в конце. Ну вот вы все так темно рассказали, ну дайте нам хоть какой-нибудь лучик надежды, чтобы мы ушли такой take-away был с какой-то, так сказать, позитивной новостью. Но это, конечно, сложно сделать.
Конечно, когда, например, Мария Певчик говорит о том, что мы делаем все для падения путинского режима, поэтому мы, как бы, у нас есть вот, ну, своего рода определенный иммунитет от критики, но я думаю, что в Украине это воспринимается неоднозначно, потому что есть своя очень вполне определенная логика в том, чтобы считать, что то самой главной гарантией поражения путинского режима является помощь Украине, которая, в отличие от других, скажем так, вариантов борьбы с путинским режимом, платит за это неизмеримо большую цену и на практике, на поле боя останавливает российское наступление, таким образом приближая вот эту прекрасную Россию будущего, если она вообще возможна. И вот то, что значительная часть российской оппозиции принципиально не хочет видеть вот этой как бы смычки между своими благородными целями свержения режима и реальным влиянием Украины на этот процесс, я думаю, что это очень-очень большая проблема.
Ну да, и это говорит о очень глубокой укорененности колониального имперского дискурса, в том числе даже среди тех, кто является противником нынешнего режима. Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Макарычев, профессор региональных политических исследований в Тартусском университете, был с нами на связи. И мне кажется, что к концу этого разговора мы действительно сформулировали какую-то фундаментальную проблему. Она заключается в том, что год назад был убит не просто Алексей Навальный. Была убита огромная вселенная под названием «Прекрасная Россия будущего». Она держалась на Навальном, на его вере, на его жизни, на его выживании после отравления, его выживания в тюрьме. И вот сейчас все. Поэтому таким шоком была его смерть год назад. Наступила ночь путинизма. Но все же, как говорят, дайте какую-то хорошую новость, мне кажется, что моральный проект Алексея Навального, его вера, его жертва останутся в этой земле. И как всегда бывает в мифологии, как всегда бывает в цикле жизни, в цикле бытия, они прорастут новой жизнью. Мы не знаем, когда и как, но это такое гигантское событие в российской истории Алексея Навального, что я думаю, что оно не может остаться без последствий в российском будущем. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен. И вдруг выяснилось, что он может. И вдруг выяснилось, что на него надеются.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Слушайте подкаст «Мосты Немцова» с середины января на всех подкаст-платформах и смотрите его на YouTube.